Здравствуйте. Сегодня понедельник, 11 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», около 50 тысяч российских и северокорейских военнослужащих готовятся к наступлению на позиции ВСУ в Курской области. В Кремле опровергают информацию о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, опубликованную в газете «Вашингтон-Пост». Кому может быть выгодно слияние российских нефтяных гигантов «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома», о возможности которого написала газета «Wall Street Journal»? Также сегодня.
Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Вас толкают сейчас на незаконные действия.
Жители, находящегося под контролем ВСУ города Суджа, вышли на митинг в центре Курска, требуя улучшения жилищных условий. Российские военные собрали группировку численностью в 50 тысяч солдат, включая служащих армии Северной Кореи, в рамках подготовки к наступлению в Курской области с целью вернуть захваченные там вооруженными силами Украины территории. Об этом в воскресенье написала газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц в США и в Украине. По оценкам американской разведки, в Россию на данный момент переброшено около 10 тысяч северокорейских солдат и офицеров, которых планируется использовать в качестве легкой пехоты. Мой собеседник – независимый военно-политический аналитик, кандидат исторических наук Юрий Федоров. «Нью-Йорк Таймс» вчера написала, что в Курской области сосредоточены до 50 тысяч военнослужащих, но, судя по всему, это российские, северокорейские военнослужащие, которые туда перебрасываются. Насколько, по-вашему, такая информация может соответствовать действительности? 50 тысяч, в общем, достаточно крупная группировка. Действительно ли так может быть, что столько военнослужащих решено туда отправить?
Да, цифра в 40 тысяч человек называлась неоднократно, называлась на протяжении последних, наверное, полутора месяцев аналитиками в Украине, в том числе аналитиками, которые близко связаны с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Я думаю, что это более или менее адекватная цифра, то есть достоверная цифра, не адекватная, достоверная. Думаю, что примерно столько же было действительно направлено в Курскую область, и если посмотреть на опубликованные в Украине списки частей и соединений, которые там находятся, Курской области, или буквально рядом с ней, за пределами, собственно, области, но очень близко к границе. Значит, да, действительно, при стандартной численности, примерно так и получается. Значит, теперь цифра в 50 тысяч предполагает, что в Курскую область доставлено или переброшено, не знаю, как правильно, примерно 10 тысяч северокорейских военнослужащих, которые должны выполнять роль так называемой легкой штурмовой пехоты. В переводе на человеческий язык это означает, что они должны с автоматами в руках под достаточно плотным огнем обороняющейся стороны, то есть вооруженных сил Украины, идти в атаку на укрепленные позиции. Соответственно, потери будут зашкаливать, если это так.
А как вы думаете, украинские войска, находящиеся в Курской области, они подготовили какие-то серьезные оборонительные позиции? Понятно, что операция продолжается уже больше 3 месяцев. С другой стороны, Киев заявлял, что все-таки Украина не претендует на эту территорию, а значит, эта операция должна рано или поздно закончиться.
Что касается позиции Киева, то я ее понимаю следующим образом. Мы, то есть вооруженные силы Украины, уйдем из Курской области в процессе мирного урегулирования. И в этом смысле мы, то есть Украина, не претендует на какую-то часть этой области, но все это должно совершиться в процессе некоего урегулирования политического, видимо. С точки зрения Киева, по крайней мере, официально декларируемой точки зрения Киева, до последнего момента, до буквально последних дней, в Киеве говорят о том, что задача вооруженных сил Украины и, возможно, потом в процессе уже мирного какого-то урегулирования политическими средствами вы освободите все оккупированные территории, что, в общем, с моей точки зрения, крайне маловероятно. В этом смысле, да, Украина не претендует на территорию Курской области, однако же наличные средства, которые есть у Украины, судя по всему, они существенно меньше, чем российские. И в силу этого мне представляется, что удержать военным путем ту часть территории Курской области, которую контролируют сегодня войска Украины, будет невозможно. Но при этом, с другой стороны, мы видим, что в последние две недели у российских войск не было никакого успеха в Курской области. Вот как они организовали наступление, которое началось где-то в середине сентября, они заняли практически треть той территории, которую до этого контролировали вооруженные силы Украины, но уже как минимум две недели назад это наступление захлебнулось, так будет правильно сказать. Поэтому большая надежда у Москвы как раз на помощь Корейской народной армии.
А нелогично было бы ВСУ организовать, простите за тавтологию, организованный уход из Курской области, учитывая ту угрозу, которая создает группировка в 50 тысяч человек? Все-таки уже Украина громко заявила о том, что она может проводить такие операции, операция продолжается достаточно долго, и, в общем-то, как вы только что упомянули, наступление захлебнулось, то есть ВСУ доказали и там свою силу, умение обороняться, и тогда получилось бы, что они ушли из Курской области непобежденными.
С моей точки зрения, это абсолютно логичная постановка вопроса, но это с моей точки зрения. И на Банковой, в офисе президента, и у самого господина Зеленского может быть совершенно иная точка. Я думаю, что Зеленский рассматривает занятие части Курской области как свой, в том числе и свой личный успех, и он хочет, так мне представляется, во что бы то ни стало удержать эту территорию, несмотря на то, что вооруженные силы Украины несут там очень серьезные потери. Но это естественно, они не могут не нести потери в условиях ожесточенных боев. Это во-первых. А во-вторых, те части ВСУ, которые действуют в Курской области, по отзывам аналитиков, это лучшие части несоединения ВСУ. Они могли бы очень пригодиться Украине на других участках фронта, где она вынуждена отступать. Но боюсь, что политические и даже внутриполитические причины в Киеве доминируют, и пока там нет никаких сигналов, не поступает оттуда никаких сигналов о готовности уйти из Курской области, к сожалению, к моему.
Моим собеседником был независимый военно-политический аналитик Юрий Федоров. Нельзя, разумеется, не отметить, что после победы на состоявшихся 5 ноября президентских выборах в США Дональда Трампа резко выросло число сообщений, заявлений, а главное, анонимных утечек в прессу, касающихся того, что Трамп намерен предпринять. В частности, газета Washington Post написала, что уже 7 ноября, то есть, получается, в тот день, когда Путин публично, хотя и неофициально, поздравил Трампа с переизбранием президентом во время выступления на Валдайском клубе, Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп просил Путина воздержаться от дальнейшей эскалации боевых действий в Украине. Но вопрос о том, действительно ли Владимир Путин и Дональд Трамп созванивались 7 ноября, сегодня в ходе очередного пресс-кола отвечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его пришлось трижды переспрашивать, но в конце концов журналисту, судя по голосу, это был шеф московского бюро BBC Стив Розенберг, ответа добиться удалось.
Washington Post сообщила, что Трамп поговорил с Путиным. По словам собеседников из здания, Трамп в частном порядке дал понять, что поддержал бы соглашение, при котором за Россию останутся новые регионы. Скажите, пожалуйста, действительно ли был разговор, по чьей инициативе он состоялся, и правда ли Трамп говорил, что поддержал бы мирный договор, при котором за Россию остались бы новые регионы?
Знаете, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. То есть это просто ложная информация.
Да, вот просто вот уточнение. Не было тогда телефонного разговора Путина и Трампа, да, на прошлой неделе, вы хотите сказать, да?
Я только что это сказал.
Я просто уточняю по поводу содержания или это сам факт. Сам факт. То есть не было разговора.
Понял. Не было разговора.
Это был Дмитрий Песков. Можно привести немало примеров, когда информация, опровергнутая Кремлем, все-таки позже подтверждалась. Сейчас Кремль опровергает информацию о том, что Путин и Трамп говорили по телефону, но от самого факта публикации в Washington Post о таком разговоре никуда не деться. И даже если предположить, что источники газеты говорили откровенную неправду, то они все равно явно были заинтересованы в такой публикации. Что могло спровоцировать подобную утечку? Вот что думает по этому поводу украинский российский политолог, директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Ну, это надо трактовать как очередную утечку, скорее всего, из администрации 47-го президента, который пока еще готовится ко второму своему президентству. Но ему надо легитимизировать начало переговоров с Путиным. Именно легитимизировать, как бы придать некий политический, дипломатический лоск, приемлемость для разнообразной публики, в том числе и для своих противников. Он должен показать, что процесс начинается, но поскольку были статусные игры, Путин формально, официально не поздравил Трампа в первый день после его избрания на пост президента. Поздравление было, но в какой-то странной форме на Валдае. И как бы возникла ситуация, когда звонок Трампа Путину выглядел бы как фактически преимущество Путина. Это правило статусных игр. Кто кому первый позвонит. А тут вот утечка «Вашингтон-Пост». Непонятно, кто кому звонил, но разговор якобы уже состоялся. То есть контакт есть, переговоры вроде бы начинаются, и информация подана в таком ключе, который, в принципе, отвечает интересам Трампа. Трамп показывает свою силу, показывает, что он оказывает давление на Путина. Пока это утечка, которая говорит о том, что процесс развивается, и, наверное, в ближайшее время будут какие-то и официальные звонки, подтвержденные обеими сторонами, будут звонки Трампа Путину, Зеленскому, как он обещал. И через какое-то время может начаться переговорный процесс. А пока это скорее прелюдия. Прелюдия к тому, чтобы начать уже какие-то официальные переговоры. Я бы больше внимания обращал в данном случае на перепост сына Трампа по поводу Крыма и военной помощи. Вот это, на самом деле, настораживающий сигнал. Это такой намек, что, мол, вот, может быть прекращена помощь и так далее. Но думаю, что помощь прекращать не будут, потому что помощь — это инструмент давления. А если помощь прекратить, то и давления не будет. Пока мы видим шквал разных идей, предложений, которые, видимо, идут от разных людей в команде Трампа. И я бы сказал, такой хаос. Вот относительно того, как вести переговоры с Россией, что предлагать, какие идеи, мы пока видим, мне кажется, хаос. И вот эти все иногда противоречивые утечки в СМИ, в американские СМИ прежде всего, говорят о том, что единой четкой позиции, как и стратегии переговоров, пока у Трампа нет.
Это было мнение украинского политолога, директора Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фисенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Переизбрание Дональда Трампа президентом США сделало крайне неясными объемы американской военно-экономической помощи Украине во время его президентского срока. Среди экспертов широко распространено мнение, согласно которому эти объемы будут существенно сокращены, поскольку Трамп заинтересован в быстром прекращении вооруженного конфликта в Украине и считает, что Америка платит слишком большую цену за поддержку Украины, особенно по сравнению с ее европейскими партнерами по НАТО. В то же время президент Украины Владимир Зеленский свой первый разговор с Трампом после американских выборов назвал замечательным, что, видимо, свидетельствует об оптимизме Зеленского после этого разговора. Но и у действующей сейчас администрации Джо Байдена есть еще, как говорится, время для маневра. После поражения Камалы Харрис на президентских выборах у Байдена фактически развязаны руки, а до церемонии инаугурации Трампа еще 10 недель. Вчера советник по национальной безопасности в администрации Байдена Джек Салливан заявил, что все средства, уже утвержденные американским Конгрессом для помощи Украине, будут ей выделены. Ну а сам Джо Байден призывает Конгресс продолжать оказывать Украине необходимую помощь.
У президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и новой администрации, что Соединенным Штатам не следует уходить из Украины, потому что уход из Украины означает большую нестабильность в Европе. Байден будет доказывать, что нужны постоянные ресурсы для Украины после окончания его срока, потому что угроза Украине останется, независимо от того, что именно произойдет на поле боя или за столом переговоров. И Соединенные Штаты не должны отказываться от своих обязательств ни перед Украиной, ни перед 50 странами, которые которые мы объединили для защиты Украины.
Это был фрагмент заявления советника по национальной безопасности в администрации Джо Байдена Джейка Салливана. А британская газета «Телеграф» пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены, цитата, «в последний раз попытаться убедить Джо Байдена разрешить Украине атаковать цели в глубине России дальнобойными ракетами». Британские власти, в частности, надеются, что Байден, стремясь закрепить свое внешнеполитическое наследие, наконец даст разрешение, которого Киев добивается уже несколько месяцев. Украинские власти считают, что использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории поможет изменить ход войны. Например, так можно будет остановить бомбардировку российскими самолетами украинских городов и позиций ВСУ. Великобритания и Франция готовы разрешить Украине использовать свои ракеты Storm Shadow дальностью до 560 километров, но ожидают решения США, которые ранее поставили Украине ракеты «Атакамс» с радиусом поражения до 300 километров. В США же опасаются, что подобное разрешение приведет к эскалации конфликтов, которые могут быть прямо втянуты страны-члены Североатлантического Союза. А вот как Дмитрий Песков сегодня комментировал эту публикацию.
Ничего исключать нельзя. Это вот лишний раз, собственно, демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию. Собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны, Российской Федерации. Мы же, в свою очередь, продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей. Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна. Они хорошо понимают, что происходит. И, наверное, еще важно отметить, что никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии.
Как вы только что слышали, Дмитрий Песков все еще продолжает называть специальной военной операцией полномасштабную агрессию против Украины, развязанную Россией уже почти 3 года назад. По-видимому, его слова касаются и ситуации в Курской области, часть которой, как мы уже обсуждали, контролирует ВСУ. Эта территория включает в себя и районный центр Суджа, около 100 жителей которого, бежавших после прихода украинских войск, вышли на несанкционированный митинг в центре Курска на Красной площади. Такая есть и в Курске. Участники акции требовали встречи с чиновниками для обсуждения проблем вынужденных переселенцев, прежде всего жилищных. Власти предлагали многим из них ночевать в здании торгового центра, где были поставлены кровати. Некоторые из собравшихся требовали компенсации за снятое ими жилье. Оно стоит недешево. И, как отмечали участники акции, арендодатели часто отказываются заключать договор о найме комнат или квартир, просто чтобы не платить потом налоги. К собравшимся на Курской Красной площади людям вышел глава управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Анатолий Дроган, первым делом обвинивший их в организации несанкционированной, то есть запрещенной акции. И тут тема СВО сейчас идет или война всплыла вновь. Послушайте сами.
Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Вас толкают сейчас на незаконные действия.
Власть
никого из врагов не толкала на границу. Это во-первых. Это война. И в этой войне...
Где война? Объявите войну! Объявите войну!
Почему
это был фрагмент митинга на Красной площади в Курске. На митинг вышли жители не только Суджанского, но и Большесолдатского района Курской области, которые демонстрировали фото своих сгоревших домов и требовали от властей выплатить компенсации.
Как нам жить дальше? Наши дома разрушены, возвращаться к нам некуда. Наши власти, наша глава, все молчат. Мы собрались вообще, написали коллективное обращение. И на данный момент к нам никто не вышел. Мы никому не нужны.
И еще говорят, больше солдатская не подвергалась обстрелам, военных действий нет. Как нет?
Абсолютно все спалили, абсолютно все.
Одним из тех, кто обращался к собравшимся на Красной площади в Курске, был киноактер Александр Половцев, известный по роли полковника Соловца в сериале «Улицы разбитых фонарей». Трудно сказать, была ли это его собственная инициатива. Половцев выглядел несколько растерянно и говорил в известном стиле Дмитрия Медведева, мол, помочь не могу, но вы держитесь.
Я вот только могу вас словом поддержать и вот выразить слова какие-то поддержки, низкий вам поклон за то, что вы есть, держитесь и не сдаетесь. Вот единственное, что я могу сделать.
Появление Соловца Половцева в Курске объясняется просто. 10 ноября в России отмечался День милиции, то есть, День работников внутренних дел России. Половцев был приглашен в Курск, чтобы поздравить местных полицейских и даже, я тут цитирую сайт bel.ru, наградить 10 полицейских медалью за вклад в дело защиты прав и свобод человека. Почему актер награждает полицейских, с формальной точки зрения объяснить трудно, но, возможно, участники торжества видели перед собой не актера Александра Половцева, а полковника полиции Соловца. И еще одна деталь. В ответ на выдвинутые претензии белгородские власти заявили, что проверили съемные квартиры 309 жителей приграничья в Курской области, которые сейчас получают выплаты за аренду, поскольку их собственные дома стали непригодны для проживания. Так вот, эта проверка показала, что только 136 человек из 309 проживают в указанных квартирах. Министр социальной защиты Белгородской области Елена Ботанова сообщила, что в 111 случаях по предоставленным адресам находились нежилые помещения и офисные здания. В этих так называемых квартирах просто никто не открыл дверь. Еще 62 человека не жили по адресам, которые указали. В итоге после проверки выплаты потеряли 56% переселенцев. Ну и последняя сегодня тема. И опять поводом для обсуждения становится публикация в западной прессе со ссылкой на неназванные источники. Но такое уж нынче время. Газета Wall Street Journal пишет, что российские власти обсуждают идею слияния корпорации «Роснефть» «Газпромнефть» и «Лукойл». По одному из сценариев «Роснефть» должна поглотить «Газпромнефть» и «Лукойл», а образовавшаяся таким образом единая компания может стать вторым по величине производителем сырой нефти в мире, уступая только саудовской «Арамко» и добывая почти втрое больше нефти, чем, к примеру, американская «ExxonMobil». Важную роль, говорится в публикации, в переговорах играет глава «Роснефти» Игорь Сечин, но неясно, возглавит ли он новую компанию. Авторы публикации признают, что сделка может и не состояться. Ну а представители вышеупомянутых компаний информацию Wall Street Journal либо опровергают, либо не комментируют. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Довольно часто все-таки случается, что опровергают и опровергают, потом все-таки информация подтверждается. Ну, если предполагать, давайте просто предположим, зачем, может быть, нужно такое слияние? Вот для меня, как человека, родившегося в советские времена, это выглядит как вот возвращение к Советскому Союзу, когда все было абсолютно под государственным контролем, а каких-то частных или просто разделений каких-то компаний нефтяных речь не шла. Сейчас это выглядит так же в данной ситуации, в наше время. Что это может быть?
Ну, в данной ситуации это действительно могло бы быть трендом, который начался еще в 2004 году, с того момента, когда Роснефть стала обладателем добывающих и не только добывающих, перерабатывающих активов ЮКОСа, потом поглотила несколько крупных компаний, стала крупнейшей российской нефтяной компанией. И уже тогда были разговоры там в середине, в 2010-х годах о том, что Роснефть на этом не остановится, и Сечин не остановится на этом. Тогда же прекратились разговоры о дроблении из так называемых естественных монополий. Чубайсу удалось раздробить и создать рынок электроэнергии, раздробить РАУЕС России. Железнодорожная монополия была частично разрушена, скажем так. Половинчатое решение было принято, а «Газпром» так и остался нетронутым. И, собственно, «Роснефть», судя по всему, имела такие же амбиции стать нефтяным таким вот крылом бывшего Министерства нефти и газа Советского Союза. Собственно, да, если говорить о потенциальном слиянии, то даже с точки зрения действующей власти и действующей администрации, решение, мягко говоря, неоднозначное. С одной стороны, это позволит концентрировать там финансовые и другие ресурсы, позволит проводить более осмысленную какую-то политику на рынке и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке. На внутреннем рынке это, понятное дело, выльется в монополию, что не очень хорошо, да, потому что, с одной стороны, вот на «Газпром», если посмотреть, это газовая монополия, с которой борется Федеральная антимонопольная служба регулярно, которая со всех сторон ограничена. Ну, собственно, если произойдет укрупнение и слияние всех нефтяных компаний в подконтрольную государству «Роснефть», то примерно то же самое и будет. С другой стороны, это все чревато повторением, опять же, негативного опыта «Роснефти», потому что уже через несколько лет после того, как ЮКОС лишился своих активов и перестал существовать фактически, стало очевидно, что ЮКОС платил налогов государству больше, чем государство получает от Роснефти. Тот факт, что Роснефть свои акции наполовину, ну, половина акций Роснефти принадлежала государству, тоже ничего не решало, потому что все дивиденды от доходов, от прибыли Роснефти складывались АО «Роснефтегаз», которую в бюджетах не перечислял. И, собственно, есть версия о том, что посадка Полюкаева была обусловлена его слишком бурной активностью и попытками заставить эту Роснефть, а «Роснефтегаз» контролировалась тоже Сечиным, платить в бюджет дивиденды, которые получались от акции Роснефть. Вот, поэтому с точки зрения бюджета здесь неоднозначная история. В России выстроена очень неплохая система, которая позволяет брить нефтяные компании, независимые, частные, таким образом, что им остается, ну, сколько-то, это все равно остается неплохим бизнесом, но львиную долю доходов от торговли, особенно на экспорт нефти, все равно получает государство. Да, ну, так выстроена система рентных платежей. А при этом такие компании, как «Газпром» и «Роснефть», они постоянно приходят и, апеллируя к тому, что они государственные, получают всевозможные налоговые скидки. От этого страдает бюджет. Вроде бы государство поддерживает свои государственные же компании, но по факту получается, что они получают, во-первых, конкурентные преимущества, а во-вторых, недоплачивают бюджет, пользуясь своим вот этим государственным статусом. Поэтому есть и третий аргумент, который тоже против вот этого объединения. За десятком, пускай даже крупных компаний, следить сложнее, чем за одной. Да? Вот. Если у вас одна государственная компания, то следить за тем, кому и как она продает нефть в обход санкций, гораздо проще. Я сейчас говорю о тех людях, которые следят за соблюдением санкций в США, Европе там, и в других развитых странах. Чем за десятком компаний? Чем больше мелких агентов, тем сложнее за всеми уследить. То есть с этой стороны тоже минус. Поэтому я думаю, что эти все аргументы, они рассматриваются, даже если такая идея родилась в какой-то голове, скорее всего, в голове Игоря Ивановича Сечина, то окончательное решение, я думаю, еще не принято, и вряд ли оно будет игнорировать все те аргументы, о которых я сейчас говорю.
Моим собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».